Всем привет! Это подкаст «Go учиться» и мы его ведущие, продюсер и редактор Forbes Young Марусь Миронова
и журналист и продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. И в пятом сезоне продолжаем рассказывать, как и чему учиться, или, может, наоборот, разучиться что-то делать, чтобы жизнь стала лучше, а мы были довольны собой.
Умение рисковать и брать еще и ответственность за свои решения – ключевое для руководителей и даже рядовых сотрудников, если они хотят стать генералами. И если с принятием решений дела в деловой среде обстоят еще неплохо, то вот с умением сталкиваться с последствиями решений, особенно если они выходят печальными, умеет не каждый.
Ну вот даже набившие оскомину бесконечные созвоны — это такое следствие неуверенности на самом деле, потому что лучше что-то обсудить, сидеть часок, разделить таким образом ответственность, размазать принятие решения во времени, чем просто что-то взять и сделать.
Нам хочется разобраться с тем, как научиться, во-первых, рисковать, во-вторых, принимать решения и, в-третьих, брать на себя ответственность. И для этого мы позвали героя, который разбирается во всем перечисленном, как никто другой. Обсудим все сегодня с Дмитрием Калаевым. Дмитрий – партнер венчурного фонда развития интернет-инициатив или FreeE, директор акселератора FreeE, а также инвестор и сооснователь российской IT-компании NowMan. В прошлом он был управляющим партнером фонда Red Button, где закрыл сделки на 10 миллионов долларов. Акселератором FreeE Дмитрий руководит аж с 2013 года. Я, кстати, помню, мы с мужем к вам ходили, когда вы только-только открылись, на всякие крутые мероприятия. С тех пор через него прошли более 1400 стартапов. Акселератор помогает им запускать и масштабировать технологический бизнес. Капитализация выпускников программ акселератора превышает 200 миллиардов рублей. Акселератор работает с крупными корпорациями, а с 2022 года действует направление технологического консалтинга для среднего бизнеса. Звучит впечатляюще. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, здравствуйте. Я сам впечатлился, приподнялся немножко над креслом.
Слушайте, вот тогда к вам сразу и первый вопрос. Вы рискуете миллиардами. Вы сами любите рисковать или эта профессия обязала?
Тоже смотрите, во-первых, на мой взгляд, риск, он неотделим от оптимизма, потому что странно было бы рисковать, если ты не веришь, что исход будет позитивным. Примерно как приходить грустно, что мы все умрем, и зачем-то пытаться выпрыгнуть из окна без парашюта. То есть, на мой взгляд, это две стороны одной медали, да, то есть у тебя есть оптимизм, и ровно поэтому ты рискуешь, то есть ты веришь в какой-то позитивный исход. И на самом деле здесь есть вторая составляющая. Во-первых, риск, он связан, естественно, с высокой неопределенностью и, естественно, в связи с этим с адреналином, то есть возникает какая-то такая зависимость. Другой вопрос, что может быть риск бездумный или пустой, когда у тебя нету возможности улучшить ситуацию, ты можешь только ухудшить, да, как условно, тот же прыжок из окна без парашюта. На какой позитивный вариант можно рассчитывать, что вдруг в полете крылья вырастут? Нет, да?
То есть тут... Козырек в магазине встретится.
Да. Но, в общем, у тебя исходы очень плохой и не очень плохой есть, да? Все-таки тот риск, который мне нравится, это когда есть вариант между очень хорошим и умеренно хорошим. То есть, в общем, тоже умеренно хороший не совсем то, на что ты рассчитывал, но риск есть, и я бы сказал, что даже это скорее обратная сторона, то есть это не риск, а ты выбираешь хорошую возможность, но предполагаю, что она может стать еще феноменальной возможностью. И, конечно, тоже адреналин ты получаешь от этого, потому что ты же хотел, чтобы это была миллиардная компания, она стала всего лишь 100-миллионная. Но и тот, и другой вариант хороший. В какой-то мере, наверное, можно сказать, что я такой адреналиновый наркоман, но в легкой форме и без извращений, где я рискую только в худшую сторону. Наоборот, я рискую только между хорошим и очень хорошим.
А это про самоуверенность или все-таки это просчитанное моменты?
Какие-то негативные ситуации случатся. То есть и в нашем портфеле как инвестора есть закрытые компании. И в моем портфеле как физика инвестора тоже есть потери. И это на самом деле очень сложная история эмоционально, потому что когда ты инвестируешь, потери приходят раньше. То есть ты взял, положил, допустим, миллион рублей или миллион долларов, или 100 миллионов долларов, неважно. Ты разложил в 10 бизнесов или в 10 публичных компаний, и то, что кто-то быстро вырос в 5 раз, скорее это занимает годы. А то, что какая какая-то возможность оказалась заблокирована там, или она закрылась, или еще что-то, это может случиться через месяц или через квартал. Первая проблема, с которой сталкивается человек вот с этим связанный, с риском, с инвестициями, что у тебя негативные события пришли раньше. И ты уже, в общем, получил отрицательное эмоциональное впечатление, и вообще ты размышляешь, а надо этим заниматься или нет. И поэтому, во-первых, тебе надо учиться балансировать, во-вторых, всегда делать выводы из того, а что ты сделал не так, что ты мог сделать по-другому, чтобы таких вот больше потерь или негативных ситуаций не случилось. И третье, быть достаточно долго в игре. То есть для этого надо как иметь энергию человеческую, ну то есть я вижу потери, но я продолжаю оставаться в этом деле. И второе, ресурсы. То есть, если ты все ресурсы бахнул в первом этапе, то дальше у тебя, может быть, энергия есть, а ресурсов нет. У меня про финансовые, например, в том числе. И это значит, что надо мыслить портфелем. То есть, нельзя как-то в моменте все ставки на зеро, а авось повезет. Ни в коем случае, наоборот, ты на входе проектируешь предел риска, ты на входе проектируешь, сколько вот ты диверсификацию будешь делать в активы. Я бы вообще на это смотрел, как такой, я все время провожу аналогии с венчурным бизнесом, которым я занимаюсь. Это какое-то отзеркаливание страхового бизнеса. То есть, когда страховая, допустим, страхует машины, она же не строит иллюзии, что ни одна машина не попадет в аварию. И не плачет по тому поводу, что она попала. Вообще задача страховой, получается, научиться балансировать клиентов, которые не попали в аварию, с клиентами, которые попали. Вот здесь точно так же, получается, в инвестициях, в личной жизни. Твоя задача не максимально избежать, чтобы риск был нулевой и ничего не случилось плохого, а чтобы количество положительных событий было существенно больше, чем количество отрицательных событий. Вот этот вот баланс главное научиться держать.
То есть, оказывается, это все, в общем-то, просчитываемая история, которая становится все более просчитываемой, чем увеличивается собственный опыт, в общем, как вы и сказали.
Ну, там много нюансов. То есть, первый нюанс, что мир меняется.
Я имею в виду, если так экстраполировать, это как бы
на жизнь.
Не на... Да, больше на саму жизнь, там, на какие-то бытовые...
Да, но просчитываемо это только не получится все равно открыть Excel и посчитать вероятности. То есть это можно делать, но все равно это скорее ближе к интуиции. Но еще раз важно понимать, что вот это негативное событие, оно было по каким-то причинам, ну, как бы возникшее, да. То есть я не обратил внимания там на что-то, да, и теперь я... В следующий раз, когда столкнусь с этой ситуацией, я буду обращать на это внимание. То есть все время делать выводы, вот все время становиться лучше к себе вчерашнему и не унывать.
А как не изъедать себя при этом?
Я пришел к выводу такому, что в любой момент времени я принимаю лучшее решение, которое я имел возможность принять в этот момент времени. То есть у меня была нехватка информации, у меня была нехватка знаний, еще чего-то. Но я выбрал лучшее. Вот, условно, время прошло, у меня добавилась информация, я теперь могу принимать как бы другие, более лучшие решения. Но в тот момент я не поступил неправильно, я поступил правильно, но в тех условиях, в которых я пребывал.
А как вы пришли к такому мышлению? То есть многие люди как... Ну, это,
но это сложно,
очень
действительно.
Очень сильная позиция, да.
Во-первых, действительно приходится много принимать решений в условиях неопределенности, причем большинство решений, оказывается, ты вынужден принимать. Тут еще же интересно, вот если посмотреть на венчурный бизнес, то обычно спрашивают, а какая у вас там худшая инвестиция, да, там, где вы потеряли деньги? Смешно в том, что у венчурного инвестора худшая инвестиция не та, в которую он положил деньги и списал их потом, а та, в которой он не поучаствовал.
Вот так вот.
Потому что та, которую ты списал, она тебе еще не напоминает о себе. Ну, то есть ее как бы так замели под коврик, да, то есть в какой-то момент, может, она пробежала в СМИ, что компания закрылась, но в целом никто же не будет возвращаться к истории там двухлетней давности, там пятилетней давности, она уже все, она в истории. А компания, которой ты сказал нет, и она стала большой компанией.
Ой, это
может
больно.
Быть, вышла на IPO. Конечно, ты все время, открывая новости, попадаешь на нее. И все время вспоминаешь, что ты был, условно, лузером, который не пошел в эту компанию. Ты все время начинаешь размышлять, а что я с этим мог сделать? Выводишь какие-то принципы, какие-то паттерны для того, чтобы больше так не получилось. Причем еще более интересная история, что для каких-то компаний, в которых вот мы не пошли как инвесторы, мы когда сделали такую ретроспективу, мы поняли, что ну, это ближе к чуду. То есть мы, подкрутив все наши способы принятия решений, если к нам придет такая же компания, мы еще раз ее упустим.
Да?
То есть просто вот, ну, как бы действительно нету параметров, на которых мы можем твердые решения принимать. И даже интуиция в этом случае будет кричать «нет, не надо ходить туда».
Ненадолго прервемся. У Free есть совместная с X5 Group программа X5 Idea Challenge. По сути, это акселератор по развитию новых бизнесов внутри большой компании. Сотрудники могут предложить свою идею, запичить ее топ-менеджменту, и если все в порядке и у нее есть будущее, их дополнительно обучат недостающим навыкам, в том числе принятию решений. Чтобы не ограничиваться только историей Дмитрия Калаева, мы поговорили с участником этой программы Александром Казимировым, директором дивизиона Екатеринбург МИАС торговой сети «Пятерочка», и спросили его, как он рискует.
Принимать решения приходится постоянно. Сложные, наверное, те, что принимаются в условиях неопределенности, когда нет возможности просчитать все варианты развития событий. Да, рисковать умею и иногда делаю это, правда, с той оговоркой, что при принятии рискованных решений обычно имею запасной план и определяю для себя точку, в которой необходимо принимать решение о реализации запасного плана или корректировке основного. В программу Idea Challenge я пришел с предложением, которое, на мой взгляд, должно решить проблему отсутствия товара на полке. Суть в том, чтобы через расчет выпадающих из-за обнуления полки продаж добавлять это количество к заказу на соответствующий день следующей недели. Сложно было на этапе исследования проблемы и подготовки пилота. Много вовлеченных департаментов и служб, кого прямо или косвенно касается проект. Это значит, что с каждым надо встретиться, рассказать о проблеме и предлагаемом решении. Оказались полезные сложности. Каждый, с кем встретился, в рамках подготовки задавал правильные вопросы и подсвечивал некоторые слепые пятна, которые в итоге были в проекте учтены. Участие в Idea Challenge дало возможность глубже понять проблематику, с которой я зашел в программу, познакомиться с людьми, вовлеченными в связанные с проблемой процессы. Ну а самое главное, я понял, что несмотря на масштаб компании, есть реальная возможность повлиять на процессы, выйти с предложением и быть...
Был ли у вас такой кейс, когда все говорило за вложение, вы вложились, но это обернулось провалом? И как вы это пережили? Какие вот уроки из этого извлекли? Потому что, мне кажется, вот этот внутренний дзен такой, которого вы достигли, это следствие, ну, горьких ошибок, видимо.
Ну, смотрите, там понятно, что многие истории в нашем случае под NDA, но, наверное, вот одна из историй, которая не очень давно была на слуху, мы были одними из инвесторов компании Cinemood Multicubic. Там, понятно, опять же, много выводов, но, на мой взгляд, один из выводов, что в большинстве случаев нету какой-то одной причины. То есть это такое, как эффект домино, который еще одновременно происходит. То есть если смотреть там на мультикубик, вот это мое мнение, оно там, как мы с Михаилом Буховцевым обсуждали, это основателем и CEO этой компании, у него там другой взгляд на жизнь. Но мое мнение, что сработало там целый ряд факторов. То есть это был одновременно ковид, который там постепенно приводил к закрытию границ, помним все проблемы с чипами. Естественно, проблемы с чипами — это не отгрузка самих, значит, устройств и так далее. И по факту у тебя получается нехватка ликвидности плюс задержки по поставкам и так далее, и так далее, приводит к тому, что, как бы, условно, сыграли все риски одновременно. То есть если играет там 2-3, то ты еще справляешься. Когда играет одновременно 5, ну, уже просто не хватило предела прочности. И в большинстве случаев это вот так. То есть и там на самом деле есть история, когда проблема на стороне команды, есть проблема на стороне рынка. Вот если на стороне рынка, то это просто вот вся теория вероятности была против тебя, то есть не должно было случиться 5 негативных там, или 10 негативных событий одновременно, но они случились.
Кто бы мог знать.
Про психологию и как это переживается. Мне потому что представляется, это как, знаете, сцена из какого-нибудь сериала про 90-е. Вы вкладываете, открываете новости, узнаете, что потеряли миллионы долларов, десятки там, баснословные суммы. И остается, кажется, после этого только закрыться в кабинете, открыть сейф, в сейфе пистолет и бутылка водки.
Да, ну, смотрите, тут несколько историй. Во-первых, все-таки мы активный инвестор, и у нас не так, что это происходит, что ты открыл газету и узнал, что все плохо. То есть тут...
Мы знали еще вчера, да?
Ты наблюдаешь, да, как проще переживать такие события. Когда у тебя действительно есть внутренние планы, там, допустим, на 5 лет или на 10 лет, и в таком контексте, когда вот такое микропотрясение происходит, вот в конкретном текущем году это самое там тяжелое, что могло случиться. Но на горизонте 10 лет твои планы не поменялись. Ну, условно, окей, они подвинулись там с 10 лет на 12. То есть там, ну, там плюс 20% к их реализации. Но кардинально твоя картина мира осталась прежней. То есть вот сложнее, когда картина мира перезагружается. Приведу тоже вот пример из нашей общей жизни, когда там случается ковид, и, допустим, у тебя компания росла, и в год ковида из офлайна она вместо того, что вырасти там на 50%, упала на 30%. И по факту это плохо, потому что, может быть, в этой ситуации приходится тебе там людей сокращать, еще какие-то меры принимать антикризисного характера, и ты отброшен фактически на год, да, то есть ты оказываешься не в 2021 году дальше, как ты планировал, а ты оказываешься, условно, на уровень 2019, то есть тебе теперь еще как бы 2 года догонять ту позицию, в которой ты был. Но кардинально ничего не случилось, картина мира та же самая. Проблема может быть другая. Вот мы как инвесторы играли в как бы как раз в разность потенциалов между рынком России и рынком Америки. Мы где-то пару лет инвестировали в компании с российскими основателями на рынке Америки. При СВО, получается, как бы такой падает стремительный домкрат, который накрывает все это дело. И вот здесь становится сложнее, потому что если в ситуации с ковидом у тебя просто на 3 года что-то сдвигается, то в этой ситуации у тебя просто стратегия, в которую ты играл, становится невозможной. И ты вынужден вот этот план на 10 лет полностью пересобрать. Вот это вот действительно более сложная ситуация, потому что, ну, у большинства людей и у меня лично такого прямо кардинального плана Б нету, и он формируется, в моем случае обычно это кварталы занимает. И тут еще важная составляющая, по крайней мере для меня, но я считаю, что вообще это правильный подход, что ты любишь свой план. То есть это не просто как бы схватиться за первый круг, утопающий, типа, ну хорошо, у меня вот белый корабль, в котором я шел, он утонул, ну давайте я хотя бы за круг подержусь, а там разберусь. В этом контексте у меня занимают кварталы для того, чтобы придумать как бы то будущее, которое для меня стратегически интересное, и по новой начать его выстраивать. Но еще раз повторюсь, получается, что вот диверсификация плюс наличие вот этого долгосрочного плана в любой истории, неважно, это бизнес или это семья, позволяет вот оставаться при такой турбулентности на плаву.
А вы жизнь свою также планируете? То есть мы же сейчас больше про работу говорим, да, а да. Вот какие-то бытовые штуки житейские.
Ну да, у меня есть целый ряд направлений, по которым я смотрю на свою жизнь. Это там, условно, мой личный бренд, это мой уровень дохода, это там моя семья, мои дети, это здоровье, это спорт там, и так далее. И я каждый год, у меня есть осечка год, 3, 5 и 10 лет. Нет, извините, 20 лет, более долгосрочный даже план. И я сажусь, и вот первая неделя каждого года, это когда я просто обновляю эти планы. Там где-то их кардинально обновляешь, где-то не кардинально. Просто понимаешь, действительно это тебе еще хочется делать или не хочется. Правда, иногда это ведет к курьезам, когда вот я недавно в своем блоге публиковал кусочки этого плана, ну просто там какие-то вещи персональные, какие-то не очень персональные, на мой взгляд, показались, я публиковал. И у меня, значит, старший сын приходит и говорит, слушай, а у тебя вот тут вот написано 2 внука, а по датам-то это только мои дети, а как ты это намерен обеспечить?
Близнецов сразу.
Но если учесть, что у него пока плана даже одного нету, то...
Ну уж пусть сам выкручивается.
Ну да, да. У меня в планах есть, а я тебе делегирую, ты там разбирайся.
Да. У меня корзина вопросов, портфель вопросов, я не знаю, как... Как бороться с паникой? Вот что-то произошло непредвиденное. Мы поговорили про то, когда что-то произошло плохое, и у тебя все-таки есть какие-то планы, мысли, ты раскладываешь. А вот паника, что-то вот прям случилось, и у тебя, ну, такое даже полуистерическое, наверное, состояние, и надо сначала же с ним справиться, а потом садиться и в течение квартала что-то себе прописывать или в течение какого-то времени. Как гасить в себе эмоции для того, чтобы разум был чист, и можно было выстраивать стратегию с холодной головой?
Наверное, несколько ответов. То есть первый ответ, что вот события, которые совсем непредсказуемы, они все-таки, правда, редкие. И я борюсь с этим, с тем, что я проигрываю себя в голове вот всякие сценарии. А что будет, если там, не знаю, я попал под там трамвай, мне отрезало ногу, да, как я дальше с этим живу, там, да, и так далее. И по факту получается, что я у себя в голове уже прожил там эти тысячи или миллионы негативных сценариев, и я, с одной стороны, как-то стал как бы, ну, как прививка такая, да, то есть я стал эмоционально к ним готов, и в какой-то мере я имею уже план там Б, С, Д там и так далее, что с ними делать. Вторая составляющая, когда действительно происходит чего-то вот, вот вообще непредсказуемая. В этом контексте первое — это понять, что ты действительно в этой ситуации делаешь то, что ты можешь. Ну, то есть делаешь что должно и будь, что будет. Потому что ты все равно действительно ограничен в ресурсах, ты ограничен в возможностях. И ты делаешь лучшее то, что можешь. Действительно, можно иногда там расширять какие-то свои горизонты, да, потому что ты делаешь еще и свое понимание. Как минимум можно посмотреть, а кто был в такой же ситуации, и как он из нее вылазил, там, встретиться с этим человеком, поговорить. То есть фактически ты как бы занял чужой опыт и расширил свой ассортимент возможностей. Ну и важная еще составляющая — это все-таки действительно эмоциональная устойчивость. Вот здесь тяжело, я тут, наверное, как какой-то такой вот эксперт не скажу, как вообще людям поступать. Я лично, наверное, к такой эмоциональной устойчивости пришел через несколько вещей. Первое, что я люблю такие виды спорта, как единоборство. То есть там я занимался тэквондо, там и тренировал тэквондо, и был чемпионом России по юниорам, правда. Сейчас я занимаюсь ножевым боем, и это все равно такое полноконтактное единоборство, которое в моменте заставляет тебя собраться и суметь отключиться от всего. На самом деле, кстати, я недавно обнаружил, начал играть тоже в гольф, по факту игра в гольф тоже тебя заставляет отключиться. Потому что ты не можешь на каких-то эмоциях играть. Как только ты эмоции включаешь, траектория удара становится совершенно отвратительной. И фактически это такое аналог медитации, когда ты оставляешь все лишнее снаружи и как бы фокусируешься на вот каком-то решении конкретной ситуации. Другая составляющая, что в каких-то вещах я сдаю отсечку, и мне кажется, что я уже в худшей ситуации в жизни, ну, наверное, не окажусь. Несколько примеров. Я когда занимался тэквондо, мы ездили в Южную Корею и тренировались, причем жили в... Это было что-то типа, наверное, ПТУ по российским меркам, но для понимания, где-то человек 30 парней, которые занимаются спортом, они жили в одной комнате, которая была, ну, наверное, там метров 30 квадратных.
Ой-ой.
И это, ну, вот как бы, я подозреваю, что я в таких условиях жить уже в своей жизни никогда не буду. И когда я там приехал в гостиницу, и друзья говорят, что-то у нас тут, там, не знаю, полотенца всего два, надо бы три там или еще что, я как-то это, ну, вот игнорирую, потому что, ну, до того уровня мне как-то настолько далеко, что все равно. То же самое история в бизнесе, когда вот компания Naumann, она начинала хорошо с инвестициями, потом переживала кризис, и мы в какой-то момент оказались всем должны, причем тогда было у меня как бы больше оптимизма, и я и коллеги, мы оказались в такой ситуации, в которую бы я сейчас не пошел. Ну, то есть я бы раньше предел риска поставил просто. И вот мы, когда прошли это, я сейчас отматываю, я понимаю, что даже как бы в бизнесе я просто, ну, не доведу до такого состояния. То есть какие бы негативные ситуации ни случались, в такой ситуации я уже не окажусь. И по факту получается, что есть нижние уровни, которые мне позволяют все остальное расценивать как, ну, прям комфортное, да, то есть либо очень комфортное, либо там достаточно комфортное. И чего бы ни случилось, это позволяет эмоционально чувствовать себя тоже как бы хорошо, не напрягаться, что там вот что-то такое случилось, чего не было. Хотя вот когда коллеги ко мне всегда приходят и спрашивают, а что мы будем с этим делать? Я говорю, а вот мы там в 2000-м, а мы там в 98-м, там еще что-то, да, там, а вот там в 92-м было. И когда они пришли с, значит, историей, которая у нас сейчас происходит с СВО, такие, а вот это вот, я говорю, что-то такого не помню. Вот, то есть, действительно, там, наверное, история с там кавказскими нашими войнами, со всем остальным, она была, ну, вот, другого плана. Ну, окей, вот мы пережили еще одну точку, от которой можно отталкиваться вверх.
Где здесь тогда место интуиции? То есть вот, допустим, совсем все не идеально, но что-то внутри может говорить, что делай, вкладывай, не прогадаешь. И как вы тогда с командой садитесь, и что вот у вас есть кто-то, у кого интуиция сильнее развита, кто-то, у кого слабее, и вы так прислушиваетесь, что там антенки из вселенной подтягивают какую информацию?
Ну да, фактически интуиция — это же, скажем так, факторы, которые ты не можешь оцифровать или не можешь вербализировать. Смотреть вот на наш процесс принятия решений при инвестировании, у нас есть три партнера, как бы управляющих, которые для того, чтобы мы пошли в сделку, сказали «да». Если два из трех говорит «да», то третий просто к ним присоединяется и, значит, соглашается. Это все равно, несмотря на наличие скоринговой модели, вот такой вот процесс, то есть даже если скоринговая модель показывает, что «да», но мы чувствуем какую-то бесовщину, мы говорим «нет, не пойдем». И наоборот. И мы, на самом деле, научились еще друг друга, ну, как бы не обвинять, то есть а я вам говорил, давайте в эту сделку пойдем, или наоборот, а я говорил, мы не пойдем и так далее. Потому что, допустим, если вспоминать вот там английский фонд Red Button, у нас было аж 5 партнеров, и мы приняли решение, что мы ходим в сделки только когда все сказали да. И причина была ровно такая, чтобы ни у кого не было возможности потом сказать, а я вам говорил. Вот на текущем уровне мы научились, получается, уже по-другому отношения друг с другом строить, то есть никогда не вот занимать такую позицию, я говорил. То есть наоборот подкручивать. Вот, но, значит, возвращаясь к интуиции, идея следующая, что никакая модель не может быть совершенной. Мир меняется. Неопределенность становится больше. И когда ты чувствуешь такой звоночек интуиции, к нему надо прислушаться и все-таки постараться его, ну, как-то как бы вытащить из себя. А что такое?
Почему так, да?
Да, что не вписывается в эту модель. Потому что тут надо тоже понимать, что мы скорее массовый инвестор, мы играем, ну, у нас в портфеле 400 плюс сделок. Сейчас мы делаем в год там 10-20 сделок.
Мощь.
И это все равно портфельное инвестирование, которое, оно вот на интуициях так как бы не работает. Оно работает, когда ты можешь цифровать его и еще смотреть условно, а вот 5 лет назад ты принимал решение вот так, сейчас вот так, что поменялось и так далее. То есть фактически все звоночки интуиции, мы к ним прислушиваемся внимательно и пытаемся вытащить в рациональную зону, а что такое, мы не увидели. Причем, ну, такое бывает, потому что что такое скоринговая модель? Это же на выходе какая-то цифра. Вот мы смотрим там на 5 компаний, и у одной компании цифра там, допустим, 70, а у другой компании цифра 60.
А, то есть баллы по вопросам собираются, да?
Да, да. И мы смотрим и говорим, что такая-то ерунда. Вот у этой больше, а у этой меньше. А мы вот глядя...
Кажется, что наоборот.
Наоборот,
быть,
да. Что не так у нас в консерватории. И мы пытаемся в этом разобраться и подкрутить модель. То есть фактически интуиция — это такой как раз, ну, наверное, как бы супервизор, который смотрит на вот скорингую модель и все время говорит, ребята, а как бы давайте что-то поменяем, потому что не соответствует реальности-то то, что мы тут получили в цифрах.
А вот мне интересно, тогда мы говорим как раз про риск, про возможные ошибки и про ответственность. На примерах разобрали, как это в бизнесе работает. А вот в семье как это работает? Вы приходите к тому же сыну и говорите, что прости, пожалуйста, я был неправ, понимаю, что вот здесь вот я принял неверное решение, и я знаю, что ты не хотел этого, я настоял, но вот так получилось. Вы проговариваете это? Вы приучаете
такое бывает,
детей
такое,
к этому?
Такое бывает.
Тоже?
Я, правда, не нашел.
Я не ошибаюсь.
Вы знаете, вот я скорее мягкий руководитель, чем твердый, но есть ситуации, в которых действительно вот нет. Приведу пример. Я пару лет назад сдал на яхтенные права, при том, что у меня яхтенный стаж там 80-х годов аж.
Ого.
Вот.
То есть вы капитан. Как бы я
штурман,
верно угадал.
Штурман.
Кораблем,
штурман, штурман, да. Капитан — это тот, кто за деньги воет, а штурман — это тот, кто для удовольствия. Вот.
И, будем знать.
Да. Я с семьей взял яхту, и мы пошли в море. То есть это я, моя жена, мой старший сын, которому в тот момент, наверное, 20, и два как бы маленьких, там, соответственно, 6 и 8, по-моему, было детям. И когда мы зашли на лодку, я сказал, смотрите, все, что происходит, происходит на лодке, за это несу ответственность я. То есть кто-то выпал за борт, там еще что-то, это моя ответственность. И что бы я ни сказал, вы сначала делаете, и потом, когда мы дошли, зашвартовались, мы разбираем, что вы были не согласны, еще что-то и так далее. И вот это, на самом деле, очень, как бы, на мой взгляд, правильная история для многих ситуаций, что есть время для исполнения решений, есть время для их обсуждения и принятий. И вот, условно, когда ты находишься в штормящем море или там сильном ветре, ты, может быть, не лучшее решение, но синхронно выполняешь для того, чтобы не случилось аварийной ситуации. Когда эта ситуация успокоилась, тогда разбираем, кто был прав, кто был неправ, и получается, что есть, как бы, режим демократия-тирания. Демократия-тирания.
Ну и возвращаемся как раз, что в тот момент вы приняли лучшее для того момента решение, потому что были в нем уверены. Может быть, спустя ситуацию вы подумали, что можно было и по-другому. Но,
ну,
да,
тут
интересно.
Еще, кстати, с детьми важная ситуация, что у нас синхронные правила. Например, у нас есть правило, которое постоянно нарушают мои дети, что когда мы, значит, едим, телевизоры, там, телефоны, все остальное выключено, вот мы как бы сидим, едим и общаемся друг с другом. И регулярно там мои дети саботируют эту историю, я, значит, их приструняю. Но в какой-то из моментов я сам тоже пришел и также нарушил это правило, на что мне там младший сын сказал, это что такое? Я сказал, да, не прав. Угу. Все правильно, есть правила, я убираю, и поехали жить по нашим правилам.
Сейчас вот как я все продолжаю напирать на психологию зумеров и миллениалов, особенно молодым руководителям, особенно тяжело, когда ты берешь на себя ответственность, потом себя не грызть, даже если все вроде прошло хорошо, приходят все равно мысли о том, что да можно было лучше, можно было докрутить, то-то, то-то. И в итоге ты утопаешь в куче анализа, в куче самоанализа, и это стопорит тебя от дальнейшего принятия каких-то решений и подрывает уверенность в себе. Какой совет вы можете здесь дать, как с этим бороться?
Я тоже в какой-то момент пришел к выводу, что надо на это смотреть как на возможность. Я же оказался в текущем состоянии, да, совершив все эти ошибки, но оно разве плохое состояние? Оно хорошее. Да, если бы я эти ошибки не совершил, оно было бы лучше. Замечательно. То есть, если я сейчас разберу эти ошибки и себя поменяю, то мое будущее будет еще лучше, чем настоящее. По факту, если мы с этими ошибками достаточно хороши, то когда мы их поправим, мы будем просто феноменальны. И раскапывание этих ошибок, это, ну, как бы, любых ошибок, это классная составляющая. Другой вопрос, что не надо заниматься, как бы, самокопательством. Борьба за прошлое, она бессмысленна. Прошлое мы поменять не можем. Мы можем поменять только будущее. И когда ты что-то сделал, не знаю, там, попал в аварию, разбил машину, там еще что-то. Когда ты начинаешь в голове прокручивать, а если бы я там поехал на 5 минут позднее, а если бы там еще что-то, ты это не можешь поменять. Надо отпустить. Единственное, что ты можешь поменять будущее. Я больше вот так-то не буду делать. И в этот момент, ну, надо как бы пытаться себе дать дозу эндорфина, что, о, класс, я это раскопал, и теперь я стал лучше, будущее будет лучше, чем вот уже случившаяся ситуация.
А здесь я думаю, что вот еще подтвердите или опровергните, есть еще такая история. Мы часто совершаем одни и те же ошибки, на самом деле, в разных ситуациях с разными людьми. Как будто бы вот проходим этот круг, и в соответствии со своими установками поступаем очень похожим способом, и потом как раз начинаем заниматься этим самоедством. И вот в какой-то момент все-таки пора, наверное, проанализировать не только одну ошибку, а ретроспективно похожие ситуации, посмотреть, как ты ведешь себя в них, и что тебе не нравится, почему результат такой, почему ты потом начинаешь страдать и себя есть. И, наверное, в этот момент ты поймешь, что вот здесь мне очень хочется поступить так, и я это делаю, но, скорее всего, из-за этого дальше этот маховик и раскручивается. И в следующий раз, вот когда будет подобная ситуация, пытаться себя тормозить, останавливать, не делать на автомате какие-то вещи, да, а пытаться менять ситуацию. Есть такое или это все-таки не распространено?
Ну, смотрите, вот что действительно есть какие-то личностные свойства, которые поменять крайне сложно. Мой пример. Я, наверное, слишком верю в то, что люди могут становиться лучше. И иногда коллег, которых, в общем, пора бы отпустить и как бы уволить, я держу дольше. И я вот этот как бы слабую сторону за собой знаю. Я себя понял, что поменять не могу. И я пришел к выводу, что мне просто нужен такой экзоскелет. Я пришел к моим другим топам и сказал: смотрите, вот вы же знаете, что вот у меня такая есть ерунда. Вы, пожалуйста, если замечаете, что пора что-то поменять, то есть есть такой человек в нашей команде, который просто перегорел, и его, ну, просто отпустить на свободу, чтобы он не мучился с нами, и мы его не мучили тоже. Вы приходите и мне как бы показывайте на него пальцем. То есть вот я пользуюсь таким как бы внешним фактором, потому что действительно тут даже проблема не в том, что у меня не хватает силы, не хватает моего навыка распознания этой ситуации. И, на мой взгляд, вот эти вот такие вот внешние факторы, да, там если, ну вот я в семье что-то не могу вспомнить такую историю, но в целом, если там ты ругаешься, не знаю, с женой, ты можешь так сказать: смотри, вот у меня есть такая слабая сторона, если я начал вот это, то вот пусть у нас будет стоп-слово, и ты там чего-то скажешь, мы остановимся, там разойдемся в разные углы комнаты или в разные комнаты и продолжим разговор через 10 минут. То есть фактически действительно нету совершенных людей, но когда ты это понял и понял, что окей, ты не можешь в итоге поменяться, ну попробуй воспользоваться внешним каким-то усилителем или там стопором, который тебя позволит пересобрать.
У вас род деятельности такой экстремальный, все-таки мы поняли. При этом семья, как балансировать? Есть ли у вас какое-то понимание, как правильно выстроить вот эту историю взаимоотношений работы и семьи. Причем я услышала, что если человек вовлечен в деятельность компании, он даже уходя с работы, все равно будет в голове крутить какие-то вариантики, думать о ней. Но все-таки как не сойти с ума и как уделять время семье или своему досугу, поддерживать свою энергию и себя самого, да, и при этом не выгорать и работать эффективно, и быть успешным в профессии. Мы вот в прошлом сезоне говорили с человеком, который умеет, например, в 6 часов вечера выключать телефон и полностью погружаться в детей. И этому она училась, но тем не менее научилась, и не чувствует вины, что где-то кому-то она понадобится и не сможет ответить там, на звонок или на сообщение. Всех предупредила, все знают эту специфику, когда включат телефон или откроют ноутбук, тогда и ответят. У вас как это все выстроено? Потому что кажется, что вот бич современности — это вот как раз неумение разделять постоянные затраты энергии и на работу, и на семью, и нигде не успеваешь, и начинаешь есть себя со всех концов. И не только за ошибки, а вообще, что вообще все плохо. Ничего не успеваю, никому время не уделяю, и я самый несчастный человек на этой планете.
Первая часть ответа, что я действительно люблю то, что я делаю. То есть у меня прям страсть к этому, да, я когда утром просыпаюсь и открываю календарь, смотрю, что меня сегодня ждет, я такой: вау, какой классный день, мне прямо интересно его прожить. И понятно, что это может быть сложное состояние, и я мысленно его искал. То есть потому что действительно в каких-то бизнесах я там, допустим, за там год прогорал, там в каких-то за 3 года, мне просто становилось это неинтересно. И вне зависимости от того, какой возможный объем денег можно заработать, просто ты начинаешь себя насиловать, и такой, ну, елки-палки, да, то есть деньги же не самоцель, это только как бы средство. И я уходил оттуда. И фактически любое занятие, которым я начинаю заниматься, я пытаюсь ответить на вопрос, нравится мне это или нет. Другой вопрос, что для того, чтобы начать попадать в это состояние потока, когда ты начинаешь не замечать время, пролетающее за этим занятием, надо сколько-то усилий приложить. Например, вот я сейчас играю в гольф, там, 4-й год, когда мои друзья подарили мне первые 10 занятий, я прям, ну, ругался неприличными словами. Потому что ты бьешь в мячик, мячик улетает куда-то в сторону, ты вроде бьешь так же, он улетает в другую сторону. Как бы, с одной стороны, как взрослый рациональный человек, понимаешь, что это ты не можешь бить. Но как эмоциональный ребенок, ты не можешь сказать, что это ты не криворукий. Это либо тренер нехороший, либо клюшки гнутые, либо еще что-то. И вот действительно для меня, ну, там вот, ну, 10 занятий было до момента, когда я хотя бы перестал ругаться, и еще, наверное, год до того момента, когда я начал получать удовольствие от игры, потому что я получал удовольствие от общения с друзьями, которые со мной вместе проводят это время, но от самой игры я не получал удовольствия. Но как бы вот год я шел до того момента, когда в это состояние потока попал. Попадание в состояние потока, оно тоже как бы непростое. Но любить действительно то, что ты делаешь. И в этом контексте у меня нету проблемы там, что мне кто-то в 2 часа ночи позвонил там, или я проснулся с мыслями о работе, или еще что-то. Вторая составляющая, что я живу в какой-то мере в асинхронном мире. Что это значит? Значит, что обязательные встречи, которые должны случиться, они стоят в календаре. Если кто-то внезапно мне захотел позвонить, там, написать, и ему надо, чтобы я немедленно ответил, то я буду отвечать на звонок или ответ писать в удобное для меня время. У меня телефон всегда стоит на мьюте. То есть, когда у меня возникло окно для того, чтобы я мог отключиться от там рабочих задач или от семейных задач, я в этот момент погрузился. Это все равно, это может быть там 11 часов вечера. Вот как бы там детей отправил спать, как бы захотелось поработать. Сел, как бы в асинхронном формате разгреб и пошел дальше. При этом действительно есть проблема объема внимания на семью. И у меня коллеги смеются, когда они видят там блоки какие-то там, поиграть с детьми там, или еще что-то, прямо стоящие в календаре. И...
А, то есть вы прямо вот все, что семьи касается, тоже в общий календарь заканчиваете?
И да, и нет. Понятно, что там есть много вещей, как бы таких эмоциональных, которые там, не знаю, поцеловать ребенка, пока он утром спит, оно там не в календаре. Но это скорее из двух побуждений. Первое, чтобы этот блок не закидали другими задачами мои коллеги, потому что они приходят, тоже мне что-то в календарь втыкают. Второе, что я для себя тоже явно выделил, потому что, ну, много же удовольствия в этой жизни. Хочется там что-то почитать, еще что-то поделать. И ты такой: о, вот это время, оно там для детей, все надо к этому пристыковаться. Ну и опять же погрузить в состояние потока, потому что если ты делаешь потому что там вот надо это делать, дети, они тоже это считывают.
Да, они как никто считывают, снимет или нет, даже если конечно, ты физически конечно. Рядом. А вот на яхте, если нет связи, то как? Вы настолько доверяете партнерам и команде, что спокойно совершенно, что без вас разберутся, и все будет хорошо, правильно я понимаю? Ну, условно, на яхте я имею в виду.
Да-да-да. Ну, во-первых, все-таки действительно у нас наш бизнес, он не пожарная бригада. То есть там нету такого, что вот в течение 5 минут надо чего-то решить. Все равно процессы обычно занимают дни, недели там. Второе, что даже на яхте ты все равно приходишь из марины в варенье, обычно в другой марине у тебя есть там вечером интернет, и вот там, может, что-то, какой-то пожар там, ну, можно разобраться. Но в целом, действительно, я стараюсь собирать команды, которые работают без меня. Понятно, что когда у тебя там 5 человек в команде, то без тебя это не работает. Когда у тебя там 55, то по-хорошему оно уже пора бы, чтобы начинало работать без тебя. То есть оно, может быть, не будет работать, развиваясь тем же темпом, если ты был вовлечен, но как минимум, если ты переходил дорогу и сломал ногу и пропал на месяц, то ничего в бизнесе плохого не случится. Это нормальное состояние, до которого компанию надо доводить. Потому что если ты и есть единственный источник работы этого организма, то, к сожалению, после тебя ничего не останется.
Что-то не так, да. Это, кстати, вот хороший, наверное, совет молодым руководителям, что собирайте команды таким образом, чтобы в конечном итоге они могли без вас обходиться. И умейте делегировать, не тяните одеяло на себя. Иногда же это тоже ошибка руководителя, когда кажется, что ты сделаешь лучше всех. И очень сложно отпустить момент и дать другим сделать ошибки, с ними вместе их обсудить, да, подумать, что можно было сделать лучше для того, чтобы в следующий раз все было классно. А кажется, что ты сам быстренько сделал, все отлично, побежали дальше. У них нет опыта, и потом в какой-то момент получается то, что получается.
Ну, там две составляющие. Да, действительно, ты либо вынужден, во-первых, инвестировать в развитие людей, и второе, делегировать. Причем делегировать, понимая, что, может быть, они сделают не хуже, они сделают не так, как ты. Uh-huh. Потому что основная же проблема как раз руководителя, что он сделал не так, как я бы хотел. А может быть, он сделал лучше. То есть она как будто отпускает научиться. Но на самом деле еще часто самоходная команда — это когда ты умеешь к себе привлекать и зажигать глаза людям, ну, премиальным. И вот это уже тоже другая задача, потому что вот задача вырастить и начать делегировать и выучить это когда-то снизу вверх, но быстрее еще бизнесы растут, если ты умеешь привлекать людей, которые больше тебя. То есть ты условно, да, коммерческого директора или маркетингового директора или там финансового директора привлекаешь, которые лучше тебя в этой теме занимаются. И тогда это действительно компания, которая растет вширь, потому что если ты всегда выращиваешь сотрудников изнутри, то компания будет, ну, как бы тобой лично ограничена. Когда ты привлекаешь звезд снаружи, тогда компания, в принципе, вообще ничем не ограничена, только насколько крутых людей ты можешь найти, распознать, замотивировать твоей команде присоединиться и потом удержать внутри.
Круто. Слушайте, сколько мы всего обсудили. Столько всего надо продумать и обдумать.
Спланировать.
Да.
На 5, 10, 20 лет вперед.
Под финал возвращаемся из выпуска в выпуск к вопросу честности с самим собой. Разговаривая сегодня с вами, я поняла, что вот кажется, что вы предельно честны с собой, да, и ошибки можете признать, и подумать вперед на сколько-то лет, и при этом честно себе признаться, хочу вот этого, будет, не будет, подумаем. С командами вы честны, интуицию признаете. Как вы к этому пришли? Как вы этому учитесь? Или это у вас с рождения было? Вы так вот себя приняли и живете с собой в гармонии?
Ну, нет, мне кажется, что вот, во-первых, еще полного просветления у меня не возникло, да, и, наверное, никогда не случится. Просто ты все время меняешься, и все время новые оттенки возникают. Мне кажется, что какой-то переломный момент, он где-то, ну, вот, может быть, там, 10-15 лет назад со мной случился, когда оно, кстати, на самом деле, на мой взгляд, коренным образом случилось, когда я сказал, что рисковать и ошибаться, это, ну, как бы нормально. Потому что у многих людей, как в бизнесе, так и в жизни, они считают, что вот ошибка — это провал. То есть вот у нас же в культуре даже, не дай бог, я кому-нибудь расскажу, а потом то, что я запланировал, не получится. Я буду лузером, там, вот я сглажу, да, там, и так далее. Надо себе допустить допустить, что минимум 80% тех вещей, которые вы делаете,
80.
Они не удаются. Причем 80 – это хорошая составляющая. Потому что если смотреть, вот, ну, как бы, допустим, стартапы ранних стадий, то из стартапов, которые стартовали, вообще-то до какого-то большого размера добегает 1%. То есть если вы добежали 80 на 20, это значит, что вы очень хорошо научились балансировать как бы несрабатывающие и срабатывающие там гипотезы или там предположения и так далее. Когда ты начинаешь вот в жизни смотреть на вероятностные вещи, понимая, что если ты не ошибаешься, то значит, ты просто ничего не делаешь. Ну, то есть фактически ты, первое, разрешил себе ошибаться, второе, начал смотреть на себя, что, в общем-то, в любой ошибке совершенно точно есть доля моего участия, не потому что там звезды так сложились. Это я чего-то там смотрел, не доделал, не доработал и так далее. И что я могу поменять? И вот, наверное, эти два фактора, они позволяют к дзену приближаться асимптотически, никогда в итоге не добравшись.
Ну хорошо, все равно цель есть, к ней можно двигаться.
Главное, чтобы была.
Да. Слушайте, ну, риск, конечно, благородное дело, но кажется, что признание своих ошибок еще более благородное дело. И, наверное, шампанское пьют именно те, кто здорово и здорово, да, относится к своим ошибкам и к ошибкам чужих и умеет их принимать, проживать и исправлять без паники, истерики, спокойно, понимая, куда в итоге надо прийти.
Я еще, наверное, вброшу другую составляющую. Я в какой-то момент, я долго жил условно в будущем. Типа вот, когда там я заработаю миллион, или когда я там я достигну вот этого, тогда вот я буду вот. И в какой-то момент я понял, что, оказываясь в этой точке, вообще-то я эмоционально, наоборот, в самой низкой точке оказываюсь.
В яме,
потому
да?
что, как бы, ожидание события, оно зачастую лучше, чем само событие. И в какой-то момент я, ну, условно, разрешил себе жить моментом, что любой момент этой жизни, он прям вот офигенен. То есть для начала мы сверхуспешные люди все, потому что в одном кубическом сантиметре спермы находится несколько десятков миллионов сперматозоидов. И мы на входе выиграли такую феноменальную лотерею.
Идеально.
То есть мы уже просто там
счастливчики,
да, это раз. Второе, природа нас сделала таким, чтобы мы могли получать удовольствие в любой момент нашего времени. Ты немножко захотел пить, ты взял стакан воды, выпил, вот тебе
хорошо.
Дали удовольствие. Ты там что-то заболело, ты сходил к массажисту, массажист помял. Да. У тебя есть там секс, у тебя есть спорт. Короче, вообще можно, ничего не имея, получать перманентное удовольствие в этой жизни.
Вау.
Мы невероятно счастливые люди.
Вау. Слушайте, ну на этой ноте надо заканчивать. Мы невероятно счастливые люди. Помните об этом, дорогие наши слушатели. Каждая секунда – это счастье и удовольствие. Давайте вот в этом состоянии и пребывать. Спасибо большое.
Очень хороший диалог, да, возник. Я буду сам переслушивать. Это как в том анекдоте, что 5 раз рассказал. Дети не сразу поняли, но я сам с третьего понял.
Мы тоже, наверное, не один раз послушаем, потому что уж очень все мотивирует. И действительно, рисковать, принимать ответственность и делать ошибки уже кажется не таким страшным делом. А может быть, даже и удовольствием, да, Глеб?
Да, особенно если даже чего-то не хватает, всегда вот водичка, помяться, поспать и так далее.
Поспать, побегать.
Жизнь хороша, пойду сейчас попью воды. Все супер.
Живем не спеша, да.